транслирует компания «Сетивизор».
Мы уже проснулись. Вы, надеюсь, тоже. В студии «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев и Анна Трифилова. Всем доброе утро. Мы представляем программу «Разворот» до 11 часов.
Доброе утро.
Впереди. В первый час нас ждут новые подробности биографии славного боевого пути генерала Дюмина, которого теперь прочат чуть ли не в преемнике самого Путина.
Дюмин мой кумир.
Крупные купюры и отсутствие сдачи, оказывается, провоцируют никому не нужные конфликты в общественном транспорте. Как этого избегать? И супершоу в Америке, финал турнира по местному футболу, чьи рейтинги сравнимы, наверное, только с закрытием Олимпийских игр.
363-3659 – это телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. СМС плюс 7985-970-4545. И твиттер, наш аккаунт вызван. Пишите, звоните, будем обсуждать.
Разворот.
Эпиграф сегодня нам подарил Гавриил Державин. «Лишь добродетели прекрасны, — писал он, — они суетсмертных похвала. Калигула, твой конь в сенате не мог сиять, сияя в злате. Сияют добрые дела. Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами. Где должен действовать умом, он только хлопает ушами».
Я думала, что вообще сейчас все козлом Тимуром занят.
Нет, речь вовсе не о зоопарке на Дальнем Востоке, а, возможно, о нашей политике. Ну, смотря у кого какие аллюзии, кто как сам проводит параллели. С нами сегодня Лев Гулько, и мы вместе читаем утреннюю прессу.
Привет. Доброе утро.
Привет.
Доброе утро.
Давай начнем с заголовков основных сегодняшних газет.
Давай.
Может быть, и до журналов беремся.
Давайте.
Мы с Аней тоже с утра их пролистали, и у нас есть свои любимые статьи.
Давайте. Я начну с «Новой газеты». Вот прям, так сказать, обложка практически. «В случае нашей смерти» — такое заявление из СИЗО-4, обозреватель «Новой газеты», член УНК Москвы Лена Масюк, получила из СИЗО-4, которым она давно занимается, заявление от заключенных, в котором они подробно рассказывают о преступлениях, которые были совершены в этом изоляторе, который сам себя считает самым образцовым.
Это важно и страшно. Я выбрал сегодня другую статью в «Новой газете», которая, ну, извините, ближе к желудку, наверное. «Государство готовит новый налог на бедных». Это важное обстоятельство. Акцизы предлагается ввести или повысить на так называемую вредную и дешевую еду. Об этом тоже пишет «Новое».
А мне понравился Сергей Алексашенко. Из 4 букв надо сложить слово «счастье». Но, правда, Алексашенко не говорит, как это сделать.
А буквы называет?
А буквы называет, да, но счастье там не складывается никак. Россия возвращается на рынок внешних заимствований на невыгодных для себя.
Какую следующую газету берем?
Я бы, знаешь, еще закончил бы, тем не менее, «Новые газеты». Мне очень кажется важным эта публикация. «Несовместимость с жизнью» она называется. «По стране кольца волна насилия, улица полнится ожиданием агрессии». Вот обозреватель «Новой» Алексей Тарасов о современных хрониках расчеловечивания, о детской жестокости, которая потом переходит во взрослую.
Ну, кстати, жестокость. Там еще в «Новой газете» интервью Юрия Нарштейна, «Серов, да. Третьяковка по скриптам». Очень классное интервью, на самом деле.
Дальше «Московский комсомолец». Спортили народ?
Спортили.
Бабушка так говорила, Игорь Николаев, профессора высшей школы экономики, он взял просто это высказывание ее.
Спортили, в смысле, спортили?
Куда сместились наши ценности и приоритеты?
А я опять взял то, что ближе к человеку, к простому. Мы же не всегда вот так задумываемся о душе, о, собственно, каких-то нравственных критериях, понятиях. Гораздо ближе то, с чем сталкиваешься почти каждый день. МК пишет, гидротехники винят в провале московских дорог изношенные подземные коммуникации.
А мне понравились «Ночные волки» Кремля. МК провел один день в почетном президентском мотоциклетном экспорте.
Но это нормальные волки.
Но это нормальные волки, но это, кстати, те волки, с которыми я регулярно на дорогах сталкиваюсь.
Волки, вы свободны. Водное племя. Вспоминается Маугли.
Волки под белкой.
В «Новое известие» язвы правосудия подсудимому больному раком желудка отказали в медицинской помощи. Сегодня в больнице Краснодара должны сделать операцию по удалению опухоли чемпиона мира по боям без правил Амару Сулоеву.
Я тоже из «Новых известий» выбрал статью на судебную тему. «Закрыли на карантин» называется. Соратники художника Павленского потеряли с ним связь.
А я, кстати, тоже про художников выбрал. На Арбате живописцы, уберите ваши кисти. Репортеры прогулялись по Арбату без художника.
Это все «Новое известие» сегодняшнее.
Да. А газета «Коммерсант», дети-инвалиды теряют поддержку, их семьи жалуются на недостаток государственной помощи. Так чиновники на местах оптимизируют расходы бюджета, считают эксперты, стараясь не привлекать к недофинансированию социальных обязательств лишнего внимания.
Ну, у меня другая статья в фаворитах сегодня в «Коммерсанте», совершенно поразившая меня история. Помните, бывший главком сухопутных войск, которого осудили? Так вот, он может вернуться на военную службу, как пишет «Коммерсант», осужденный генерал оказался нужен родине. Но мы к этой публикации вернемся.
Мне тоже, кстати, понравилось. Да, трогательная история.
Конечно, вернемся. А газета, которая называется «Независимая», Киев собирается ввести визовый режим с Россией. Одна половина украинцев поддерживает идею, другая против. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предполагающий введение Украины визового режима с Российской Федерацией. Да, дата его рассмотрения определена. Однако в России уже пообещали зеркальные меры, если украинские депутаты проголосуют за введение виз.
Ну, естественно, «Независимый» пишет сегодня и про внутреннюю политику, да. И, в частности, рассказывает о том, что КПРФ зовет советника президента. Левая оппозиция в противовес гайдаровскому форуму собирает свой, который решили назвать Косыгинским.
Мне как-то не приглянулось ничего. Вы такие серьезные.
Тоже неплохо. А газета РБК, я опять же о внешней политике, да, обращаю ваше внимание, на любопытный совершенно материал. Чем отличается операция Соединенных Штатов Америки и России против исламского государства? Сушки против рапторов. Это,
кстати, да, мне тоже
самолеты сушки и американские рапторы. Американская разведка заявила об ослаблении исламского государства, с которым сражаются две коалиции во главе с Россией и США. Судить о реальных успехах обеих коалиций пока сложно, но можно сопоставить их боевые возможности.
Я тоже обратил внимание именно на эту статью, тем более, что там говорится об отличиях двух операций, российской и американской, еще и по цене.
И по цене, да, тут совершенно. Наш, конечно, дешевле.
Это, напомню, газета РБК.
Да, газета РБК. Теперь российская газета, ну, здесь экономические вещи интересны. Минфин предлагает снова повысить акцизы на топливо, с литра возьмут по полной. Акцизы на бензин в России с 1 апреля могут вырасти на 2 рубля. Еще рубль прибавят акциз на дизель. С инициативой об их повышении выступает Минфин. Это принесет бюджету 80 миллиардов рублей.
Ну, и я тоже статью про деньги, про помощь людям выбрал из российской. Гражданам сдадут карты. По электронным сертификатам раньше были вот эти талоны, помнишь, на продовольствие, напечатанные на синей какой-то такой сиреневой бумажке, блеклая.
Теперь
планируются электронные сертификаты, но по ним нельзя будет покупать алкоголь, сигареты, это я понимаю, а также импортные продукты.
А нечего.
Только свои поддерживать.
Свои покупайте. А мне понравилось по поводу «Единой России» статья. Мы знаем, что делать. Потому что, знаешь, я вспомнила, что буквально на днях Михаил Ходорковский тоже знал, что делать. Мне кажется, они друг с другом выясняют. Ну, кто лучше знает.
Мы до «Ведомостей» еще не добрались.
До «Ведомостей» мы, да, не добрались. Но на «Ведомостях»...
Что у них на первой полосе?
У них на первой полосе шлагбаум для концессионера. С утра сложное слово. Концессионера. Шлагбаум. Ограничив тарифы на проезд по платным дорогам, государство может сократить расходы автомобилистов и, возможно, конечно, увеличить свои.
Но и еще в «Ведомости» рассказывают, что Россия представила в суд Гаги новые возражения на вот тот самый иск в 50 миллиардов долларов, который был получен от ЮКОСа. Это тоже «Ведомости».
Ну, еще про Дюмина они пишут. «Человек недели».
Это мы сейчас подробнее расскажем.
Да, да, кстати, конечно, про Дюмина сегодня очень большая и подробная статья с новыми неизвестными прежде деталями в журнале New Times.
Бизнес-бизнес.
Ну, да. Давайте мы тогда чуть подробнее о новом генерал-губернаторе, которого прочат чуть ли не в преемнике Путина, сейчас вместе с вами и поговорим. Кстати, вот мы немножко расскажем об этом самом генерале Дюмине, который до того был, ну, судя по всему, все-таки охранником Путина, каким-то образом связан с Грачевым, даже в деле фигурирует одна из дочерей Путина, но там по бизнесу, и еще у него такие предпринимательское окружение из числа родственников. Там у людей неплохой бизнес есть. Все это расскажем по возможности. И давайте вместе с вами подумаем. Вот в тех регионах, где мы с вами живем, вот мы бы хотели себе иметь такого руководителя, ну, скажем, главу региона или губернатора, как Алексей Дюмин. Или мы бы хотели кого-то иного, может быть, профессионального экономиста, политика, человека с большим политическим опытом. Если бы вы хотели себе такого, как Дюмин, можно песню новую сочинять,
да,
такого,
да,
как Дюмин, и использовать ту самую старую песню такого, как Путин, только заменить одну фамилию на другую.
Чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил.
Да? Если бы вы хотели такого, как Дюмин, руководителем своего региона, позвоните 660-06-64.
Ну, а если бы не хотели, 660-06-65.
Что нового нам про него открывает сегодня журнал New Times, Лев?
По словам одного из источников New Times, наш герой, как они пишут, попал в Федеральную службу охраны не с улицы. Якобы по протекции своего отца, полковника медицинской службы Геннадия Дюмина, входившего в 90-е в ближайшее окружение министра обороны Павла Грачева. Дюмин-старший был спарринг-партнером по теннису министра обороны, работал заместителем по снабжению начальника Центрального военно-клинического госпиталя имени Мандрыка. После отставки Грачева дружба не прекратилась, и снабженца довольно часто видели в свете бывшего главы Минобороны. В феврале 98-го в Рязанской области Дюмин и Грачев попали в ДТП, который тут же засекретили. Есть вот официальная
Дюмин
версия.
Отец.
Дюмин отец, конечно. По официальной версии, экс-министр обороны поздно ночью собрался навестить тещу, жившую в поселке Поляны. По дороге они подобрали стоящую на обочине 33-летнюю Елену Мусатову. Через несколько минут Форд занесло в кювет. Он перевернулся. В результате женщина погибла, а Грачева и Дюмина с многочисленными травмами доставили в реанимацию.
А что, водитель, когда девушка появилась, отвлекся от дороги?
Ну,
теперь это уже в этом не разобраться.
Да. Понес ли кто наказание и куда посреди ночи мчались высокопоставленные пассажиры, выяснить не удалось. В дальнейшем, надевший генеральские звезды, военврач Дюмин занимался закупкой медицинских препаратов для госпиталя имени Мандрыки. Попутно он возглавлял ООО D&D Pharma, фирма ликвидирована в 2007 году, и сотрудничал с французской фармацевтической корпорацией Sanofi, известной своими тесными деловыми связями с фондом Сколково. Роснано и эндокринологическим научным центром на улице Дмитрия Ульянова, известный центр, где работает старшая дочь президента Путина Мария Фаасен. А с 2013-го генерал Геннадий Дюмин возглавляет 4-е управление главного военно-медицинского управления Министерства
это
обороны.
Это мы уже все-таки говорим, важно, про сына.
Да.
Про нынешнего Дюмина, да. Который назначен руководить Тульской областью.
И участвует в турнирах Лиги ветеранов тенниса.
Я из Тулы, у меня нет выбора, пишет Юля. Вот Тула здесь совершенно ни при чем. Да. По поводу нет выбора.
Пока охранник президента Дюмин продвигался по служебной лестнице в службе безопасности президента ФСО, в бизнесе делал карьеру весьма успешно. Его младший брат Артем, здесь есть фотография. Сначала он работал в представительстве все той же французской Sanofi, затем гендиректором в ОАО ТПК «Продмаркет» и ООО «Турбо».
То есть один брат шел по военной,
ну, другой по
лестнице,
коммерции,
второй, да, по бизнесу.
По коммерции. С 2014-го ООО МФК, находящегося по адресу Варварка, 14, москвичи знают, эта улица идет от Китай-города к Васильевскому спуску Кремля и находится под контролем ФСО. Такая вот замечание. По сообщениям столичных СМИ, торгово-промышленная компания «Продмаркет» является единственным подрядчиком и застройщиком пятизвездной гостиницы «Зарядье», входящей в строящийся парк на месте снесенной гостиницы «Россия». Деловым партнером Артема Дюмина указан Олег Голубев, отец которого занимает должность начальника канцелярии Владимира Путина. Простите. Другим компаньоном Дюмина и Голубева до недавнего времени выступал известный юрист и инвестор Дмитрий Шумков, который в декабре прошлого года неожиданно, это было громкое дело, покончил жизнь самоубийством, повесившись в своем офисе в башне Федерации.
Лев, чтобы мы окончательно не запутались, да. У меня просьба. Каждый раз, когда вот в статье New Times
упоминается
тот или иной Дюмин, ты говоришь,
брат
либо
старший.
Главный, ну или
либо не очень главный
губернатор, либо
хорошо.
Его брат, либо отец.
Хорошо.
Иначе мы всех их спутаем.
Хорошо. Значит, пока речь идет о врио губернатора. А по сообщению нашего источника, как пишет New Times, Шумков разругался со своими бизнес-партнерами и дружественными чиновниками, которые помогали ему в реализации ключевых девелоперских проектов, и был в полном отчаянии. Так, в частности, те же источники указывают на неудавшуюся попытку Шумковым за 50 миллионов долларов, это почти 91,5% акций спортивного комплекса «Олимпийский».
Это все
конечно.
Сделки, связанные с братом.
Да, перед сделкой бизнесмен заявлял, что из Олимпийского собирается сделать второй Madison Square Garden.
Лев, однако, можем мы сейчас вернуться к основному Дюмину?
Можем. У бывшего охранника президента Алексея Дюмина, неожиданно ставшего исполняющим обязанности губернатора Тульской области, хотя и нет собственного хозяйственного опыта, зато есть обширный бизнес-опыт отца и брата.
Хотели бы, не хотели, кто нас спрашивает, пишет нам Сергей. Ну вот в электронном голосовании, по крайней мере, вы можете выразить свое хотение. Если хотели бы 660-06-64.
Чтобы такой человек, как генерал Дюмин, возглавлял ваш регион или город, может быть, большой, где вы живете. Или вам нужно кого-нибудь, ну, более, может быть, профессионального, как вы считаете. Ну вот Виктор пишет из Саратовской области. Знаете, на фоне нынешнего рыдай губернатора, вот в наш регион хоть кого-нибудь способного руководить и отвечать за свои слова нужно прислать. Виктор, давайте попробуем разобраться, является ли генерал Федеральной службы охраны, то есть, по сути, служба безопасности президента, ну, в таком, в упрощенном виде, может ли он относиться как раз к категории людей, способных руководить не только солдатами и офицерами, но все-таки гражданскими людьми. Там принципы управления совсем другие. Здесь ты не можешь сказать экономике своего региона, типа экономика стой раз-два, или напротив, дать приказ бизнесменам увеличить выпуск продукции в два раза. Ну, такие вот команды, такие приказы не срабатывают.
В «Ведомостях», прекрасно, мне нравится, пишут в редакционной колонке, что, во-первых, Тульская область – регион пограничный, а кто лучше профессионального охранника знает, как охрану при необходимости организовать. Большой, мне кажется, жирный плюс.
Не для этого генерала Дюмина туда, в Тулу, отправляют. Лев, есть что-нибудь в этой статье «Нью Таймс» по поводу нового руководителя Тульского региона? Да. Что-нибудь, что, ну так, скажем, бросало бы тень на его репутацию? Или, в принципе, судя по этой статье, это человек достойный, честный, ты знаешь, чистый, которым страна может гордиться?
Это решает тем, кто читает эту статью.
Ну, ты читаешь эту статью?
Я читаю эту статью, я вот факты, я излагаю факты.
А ты для себя какой вывод делал?
Нью Таймсом описанный. Мне сложно сказать, будет ли этот человек...
Утек сразу.
Я не утек, нет. Мне сложно сказать, но, между прочим, может быть и нужно действительно на Тульскую область поставить человека, который умеет руководить, потому что...
Раз-два.
Нет, он, может быть, не раз-два, если он хороший.
Может быть, раз-два-три-четыре.
Может быть, этим людям, которые там делают бизнес, надо иногда, так сказать, и пожестче чего-то сказать, чтобы они как-то выполняли законы.
Засилие силовиков становится угрожающим, считает Дмитрий.
И добавляет, Пиночета нам не нужно. Дмитрий, а у нас силовики, по крайней мере, во времена после перестройки, ельцинский период, они активно присутствовали во власти. Вы не забыли, что у нас вообще-то вторым лицом в государстве, вице-президентом был генерал Александр Рудской?
А вот Сергей спрашивает, извините, а в российской элите хоть властной, хоть в оппозиционной, есть вообще люди с улицы?
Случайных людей туда не берут, наверное. С улицы есть.
Какой?
Есть с улицы человек. Человек, который принимал личное участие в уличных акциях протеста, поэтому можно сказать, что он с улицы. Губернатор Кировской области Никита Белых, пожалуйста. Он не был частью
эстеблишмента. Есть люди с завода.
Он руководил оппозиционной партией, выступал во многом с критикой режима. Его взяли и назначили руководить регионом, пожалуйста. Хотели пример? Получите.
В сентябре 2016 года генералу, вот о котором, о главном генерале, о котором мы сейчас говорим, придется взять еще один рубеж, доселе неведомый ему, пройти через избирательную кампанию. Пока за его спиной только один, хотя и немалый ресурс, огромное доверие президента, как сам Дюмин оценил свое назначение.
Саратов хочет Дюмина, пишет Танис Саратовской области. Он друг царя, может, у нас хотя бы дороги появятся. А Павел из Дубны пишет, проблема даже не в том, что выбрали личного, знакомого, не профи, а в том, что опять выбирают типичного тактика, мастера спецоперации, а не стратега, который выстраивает более долговременную стратегию развития.
Разумно.
А может быть, уже хватит.
Можешь мне передать ведомости, которые у тебя лежат? Там редакционная колонка, посвященная Дюмину. Здесь хороший вывод, мне кажется, делается, но тогда чуть-чуть приберегу. После того, как Дюмина отправили в Тулу, сразу пошли, разумеется, комментарии и предположения, что все это может значить. Но с наиболее радикальной версией выступил журналист Сергей Доренко, который сказал, что вот Путин готовит себе преемника, и типа в 2018 году у нас Дюмину будут двигать в президенты. Но есть еще версия у нашего коллеги Алексея Венедиктова, который выступал в конце той недели в эфире, и сказал, что... По его данным, Дюмина готовит в 2018 году либо на пост главы администрации нового президента, либо на пост главы правительства России.
А тебе какая версия нравится?
«Я мало что знаю о господине Дюмине, кроме того, что он был охранником Путина, сопровождал его, ограждал от каких-то неприятностей, играет с ним в хоккей и провел много лет вот на военной службе. Больше я про него не знаю».
Ну и говорят, что он вот эту операцию в Крыму, собственно, курировал.
Да, Крым и эвакуация, вывоз Януковича.
Да, да,
вот и, собственно, все, что я про него как гражданин знаю.
Ну, и
достаточно
я,
было ли бы для меня, как для, например, жителя Москвы, чтобы такой человек стал мэром Москвы, который бы занимался дорогами, строительством жилья, обеспечением выплат социальных и всем остальным, чем занимается мэр? Нет, я скажу, что меня бы господин Дюмин на этом посту совершенно не устроил. Я не вижу в нем профессиональных качеств, может быть, просто я плохо его знаю, а я совсем его не знаю, которые бы мне позволили дать утвердительный ответ. И я бы сказал, что я себе такого губернатора или мэра не хочу. Вот что пишет «Ведомости» в заключении нашей этой истории. «Вообще продвижение на важные посты друзей, сослуживцев и знакомых, чем часто попрекают президента оппоненты, на самом деле огромное благо для России. Понятно же, что если, скажем, работал человек помощником Путина, составлял его рабочий график, впускал к нему кого надо и отсекал кого не надо, то после этого он без проблем справится с любыми потоками, хоть нефтяными, хоть финансовыми. Или вот личный повар Путина, тоже перспективный кандидат на повышение. Если уж он кормил Путина так, что тот сделался самым влиятельным современным лидером, то и из других что-нибудь достойное слепит повар и оппозицию накормит тем, чего она заслуживает». Это сегодняшние «Ведомости».
Владимир из Псковской губернии пишет: «Мист Турчака, да хоть кого, хоть Дюмина. Знаете, как был один дракон, будет другой».
А вы слышали про такое понятие, как отрицательная селекция? Вы думаете, после Турчака вам пришлют кого-то, от кого вы будете в восторге?
Ну, ты знаешь, совершенно не факт, что все надеются на лучшее.
Иначе
у нас не остается, да, ничего другого. 92%
слушателей «Эхо Москвы», которые приняли участие в голосовании, не хотели бы себе такого губернатора, как господин Дюмин.
Но есть 8%, которые хотели бы. Я надеюсь, среди них есть и те, у кого Дюмин губернатор.
Когда там в Туле выборы? В сентябре, наверное, будут, да? Ведь нужно с поста исполняющего стать полноценным губернатором. Да. Может быть, за эти полгода Алексей Геннадьевич каким-то образом сумеет доказать туликам, что он на что-то способен, и убедить в том, что он достойный кандидат. Это утренний разворот, где мы со Львом Гулько читаем свежую прессу. Что у нас еще есть, Лев?
У нас еще есть еще один генерал, осужденный, который оказался нужен родине.
Дюмин не был осужден.
Нет.
Просто еще генерал.
Еще один генерал, я сказал, который оказался нужен родине.
А из тех, кого мы перечисляем, сегодня он первый осужденный.
Да. Вот как стало известно «Коммерсанту», приговоренный недавно к штрафу за крупное мошенничество экс-главком сухопутных войск генерал-полковник Владимир Чиркин в ближайшее время может занять соответствующий своему опыту и званию пост в Министерстве обороны. В пользу его возвращения на службу, во всяком случае, уже высказались начальник генштаба Валерий Герасимов, который назвал осужденного приверженцем духовно-нравственных ценностей российского воинства, и участковый по месту жительства генерала, подтвердивший, что за истекшие после приговора месяц тот не скандалил с соседями и не общался.
Вот это важно.
С уголовниками.
С соседями не скандалил, с уголовниками общался и приверженец духовно-нравственных ценностей российского воинства.
В чем там его обвиняли и признали виновным в мошенничестве,
взяточка,
кажется? Да.
Взяточка.
Это вот крупное мошенничество. Крупное.
Вот
это
крупное,
не взятка, это крупное,
крупное мошенничество. Крупное мошенничество, да. Это и есть то самое, о чем говорит начальник генштаба. Как там приверженец
духовно-нравственных ценностей российского воинства?
Вот они.
Там... Я помню,
квалифицировали потом.
Я помню, у нас начальник склада-то, когда я служил, менялся каждые полгода.
Тоже приверженец был?
Тоже был.
Нет, они все были приверженцы до первого приговора.
Да.
Но этот генерал может войти в историю, потому что после того, как он был осужден, пусть ему заменили тюремное наказание на штраф, он все равно ведь осужденный, правда?
Да вот он и просит снять свою судимость, просит.
Нет. Что он осознал?
Пока он уголовник. Ну,
да.
Так получается. Ну что уж, если по уголовной статье осудили, то ну вот так выходит. Осудили за мошенничество.
Испытательный срок ему надо. И все.
И теперь не просто вернуть вооруженные силы, а на должность, на примерно должность, соответствующую тому уровню, которым он занимал прежде. Главком сухопутных войск России. Может быть, его там ракетами поставить заведовать?
Убеждаясь в том, что он сам относится именно к этой категории, генерал-полковник пояснил, что исполнил требования приговора, заплатил штраф в размере 90 тысяч рублей через два дня после его внесения, а месяцем позже рассчитался с судами из-за издержки, понесенные при разбирательстве его уголовного дела.
Все, ответил.
Как, кстати, да.
Ответил. Молодец,
все,
ответил.
Я предлагаю на этом не останавливаться. Почему же только Владимир Чиркин теперь снова после переговора должен служить Родине? Мне кажется, госпожу Васильеву надо вернуть срочно в Министерство обороны и дать ей достойный пост. Пусть она станет заместителем Сергея Шойгу по финансово-экономическим вопросам. Она же в этом деле разбирается, судя и по приговору, и по материалам уголовного дела.
Госпожу Васильеву, может, Министерство культуры, чтобы
вот
заведовало музеями, например.
Выставки, конечно.
Художественными.
Нет, вы не понимаете. В нашей стране выше Министерства обороны, ну, не считая ФСБ, нет сейчас ничего.
Это будут
поэтому
выставки
это почти пик карьеры.
Обороны.
Ты предлагаешь сделать Васильеву вице-премьером по экономике и финансам. Финансов.
Да. Я тебе скажу больше. Я готова утвердительно сказать, что пройдет время, и примерно так и будет.
И мы уже ничему не удивимся. Это сегодняшняя газета «Коммерсант». Лев Гулько составил нам компанию в чтении в сегодняшней
Спасибо.
Прессе, в ее изучении. Это утренний разворот. Через 5 минут о конфликтах, которые иногда происходят в общественном транспорте.
Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот новый разворот.
В Москве 9:35. Здесь Владимир Варфоломеев и Анна Трифилова. Согласитесь, жизнь сейчас и без того довольно непростая у нас. А тут еще и бытовые конфликты вызревают иногда буквально на ровном месте. Ну, например, в общественном транспорте. Какого рода стычки там иногда происходят? Ну, кто-то кому-то не уступил место. Mm-hmm. И тут, конечно, сразу склока, крики. И в это дело вмешивается весь салон. Все люди, которые там находятся.
Ну, потом вот это есть мужчина, не прижимайтесь ко мне, прекратите.
Это, разумеется. Ну и, конечно, случаи, когда водитель, кажется, везет не людей, а дрова. Тогда в его
адрес не дрова везешь.
Звучат серьезные претензии. Но есть и еще один повод для такого рода конфликтов. Когда у пассажиров, если нет проездных билетов, они не предусмотрены во многих видах общественного транспорта, предлагают водителю или кондуктору крупные купюры, а тот говорит, сдачи нет. Разменивайте. Ищите размен или мелочь.
Ну, кстати, ты знаешь, такой способ мошенничества есть, потому что некоторые вот так вот и ездят зайцами. Ну, водитель одной маршрутки справился с этим.
По-моему, Константин Паустовский описывал, как в дореволюционные годы в Москве он, по-моему, работал помощником кондуктора на московском трамвае. Тогда были открытые трамваи вот с этими площадками, и туда иногда на том маршруте, на котором он работал, угу. если я ничего не путаю, он в мемуарах это описывал, попадался ему один и тот же старичок, такой приличный, в общем-то, одетый, хорошо, интеллигентно выглядящий, но который всегда протягивал кондуктору очень крупную банкноту.
Угу.
И всегда история была одна и та же. Ну, знаете, у меня нет сдачи. Ну, что? Ну, видимо, вы едете бесплатно. И однажды, в общем, кондуктора поняли, что этот старичок просто пользуются ими, да, разводят, как uh-huh. сказали бы uh-huh. сегодня. И однажды они его встретили, подготовившись, и когда он протягивает им ту самую свою крупную купюру,
они ему сдачу.
Они достают из сумки мешочек с мелочью и ему вручают. Они заранее насчитали там эти копейки или по 10 копеек, очень много. И получился вот целый, на самом деле, увесистый мешок. И, как описывал Паустовский, больше на нашем маршруте этот старичок не появлялся.
Он пошел, видимо, на другой маршрут с мешочком мелочи.
Видите, как тогда, ну, интеллигентно с этим справлялись. А сегодня нервы напряжены до предела, все друг на друга кидаемся, орем, бросаемся. И вот довольно громкий скандал разгорелся в Приморье. В городе Уссурийске водитель маршрутного такси, ну, судя по всему, разорвал крупную купюру, между прочим, это было 5000 рублей, который подросток хотел расплатиться за проезд. Мелочи у мальчика не оказалось, а у водителя не было сдачи. И он в итоге вернул только половину купюры, оторвал, дескать, со словами, ну на, вот тебе сдача, мальчик.
Ну, кстати, качественно разорвал, потому что мальчик потом пытался эту половину обменять в банке, но для того, чтобы обменять, нужен фрагмент площадью хотя бы 55%, а там
вести
прям
рассказывают, наполовину. Что, конечно, поездка в автобусе за 5000 рублей, это для школьника дороговато. А школьник торопится на уроки, а у него были только деньги, которые родители ему дали на оплату спортивной секции. Ну, а водитель сказал, Хочешь, выходи, если нет размена. А вот тебе половину банкноты. Мальчик потом рассказывает, я поинтересовался, зачем он так сделал. А он говорит, нету сдачи. Либо ты выходишь, либо мы все едем дальше. А вот здесь же всегда еще такой фактор апеллирования к толпе.
Угу.
Либо вы все будете наказаны, пассажиры, вот из-за этого
будем
одного нехорошего
стоять,
человека.
Пока он не
один
выйдет.
Не передаст нормальные деньги. Такое бывает. Но есть, правда, и другая версия событий от водителя, который предложил мальчику сдачу мелочью. Тот не захотел брать деньги и стал вырывать купюру, отсюда и ущерб. Ну вот, казалось бы, история такая, простая, бытовой конфликт. Но на самом деле разбирательство было нешуточное, и водителю грозило даже уголовное дело. Его действия тянут на штраф, либо крупный штраф, 40 тысяч рублей, или даже лишение свободы сроком до 2 лет. Но в итоге стороны как-то между собой договорились и пошли на мировую. Вот. Как вы думаете, в подобного рода конфликтах кто виноват в первую очередь, когда такие истории возникают? А я сам бывал не раз свидетелями чего-то подобного, ну потому что я активно пользуюсь общественным транспортом. Ты же знаешь. Я расскажу о том, как я стараюсь поступать. Не всегда так, может быть, получается, но стараюсь. Если вы считаете, что прежде всего в такого рода конфликтах виноваты
пассажиры,
у которых крупные купюры, и других якобы нет. Тогда позвоните 660-06-64.
Ну, если вы считаете, что виноват водитель, у которого нет сдачи, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Вот, кстати, в этой уссурийской истории 5000 рублей в некотором смысле сакральная сумма, потому что водители рассказывают, что обычно у них за день это итоговая выручка. То есть у них всего может накопиться к вечеру вот эти самые 5000 рублей. И с утра, если человек с такой банкнотой входит в автобус или в маршрутку, ну, неоткуда взять сдачу.
Знаешь, какой нам ужас пишут? Пишет Елена из Санкт-Петербурга, уверяет, что в Тюмени таксисты придумали неплательщикам-пассажирам умываться зеленкой и есть видео. Вот это вообще жесть какая-то.
Там что-то такое было, но по-моему, это не связано с крупными деньгами. Нет, мы же не говорим о там, чем-то схожем уже с криминалом. Зачем нам это?
Ну, зеленка еще не криминал.
Нет, ну подожди, здесь нанесен ущерб человеку. Давай не будем это, об этом говорить сейчас.
5000 порвали тоже, между прочим, ущерб, я тебе хочу сказать.
Согласен с тобой.
Вадим пишет из Дзержинска, что история про старичка – это Москва и москвичи. Ну, здесь ничего не могу сказать, честно, не помню. Вот который-то рассказывал, что это не Паустовский, а Гиллеровский. Москва и москвичи. Хорошо, перечитаем.
Обоих.
Обоих.
И оба того стоят.
Правда, да.
Нет, по-моему, Паустовский тоже про это писалось.
О, смотри, Павел нам сообщает, что в Штатах решили проблему, просто не дают сдачи совсем.
Как
такой
это?
Закон. Не подготовился? Все.
Подождите, а если проезд стоит 20 центов, а я даю 1 доллар, имеет с долларом сдачи не дают?
Ну, не будьте... Нет, ну, наверное, с крупных купюр не дают сдачи. С какого-то момента. Не знаю. Я
ну
не,
вот сейчас,
в Штатах,
например,
не была, на маршрутке там не
ездила. В Стамбуле, в общественном транспорте, с которым я столкнулся во время своей январской поездки, там ты оплачиваешь не живым людям, не кондуктору, не водителю, разумеется, отвлекая их, а оплачиваешь в автомат, который тебе выдает всю необходимую сдачу, какую бы банкноту ты в него не засунул. Ну, может быть, кроме самых крупных, таких на руках у меня не было.
Александр пишет, а что трудно водителям выдавать размен, я покупатель услуги, будьте добры мне сдачу предоставить.
Как вы можете заранее спрогнозировать, сколько человек утром попадет в автобусы с крупными купюрами? У кого-то будет 5000 рублей, у кого-то 1000, а иногда и 500. В некоторых там регионах может показаться, что это очень большая сумма. Один с такой банкнотой появится, второй, третий. Вы сколько с утра должны водителю давать денег на размен? 10 тысяч, что ли? Ну, это немножко абсурдно.
Тут нам пишет Игорь, надо потерпеть, скоро 5000 будут мелочью, проблема снимется сама собой.
Спасибо доллару и евро. Я всякий раз, когда утром выхожу из дома, и мне нужно вот на автобусе, например, добраться до метро, я всегда стараюсь помнить, ну, правда, возраст уже не всегда позволяет это делать, но стараюсь помнить о том, что нужно проверить свой кошелек. Достаточно ли там небольших денег для того, чтобы оплатить этот проезд? Потому что я сам попадал в такие истории, когда даже с тысячной купюры мне говорят, ну, извините, у меня утро, у меня нет таких денег. И что делать? Ходить побираться по автобусу? Извините, кто-нибудь разменяет 1000 рублей на что-нибудь более мелкое?
Ну, слушай, не списывай на возраст, заранее надо готовиться. Светлана пишет, виноваты родители, они должны думать о том, как их ребенок доберется до школы. делают. Давайте на проезд более мелкие купюры.
Нет, мне тоже кажется, что основная ответственность здесь на пассажирах. Если это взрослые люди, то они сами. Если это дети, то папа-мама, которые дают им деньги. Доброе утро, мы с вами в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро еще раз.
Вы скорее пассажир или водитель?
Тольятти. Пассажир. У меня несколько лет назад был случай такой, на службу ехал, ну, на работу. По одному и тому же маршруту, там водителей практически многих знал. И у меня тоже стараюсь, чтобы было там, ну, редко езжу на маршрутках, но бывает. Стараюсь, чтобы было, ну, без сдачи даже. А здесь утро, попыхах, кошелек, 500 рублей. Самая мелкая, понимаете? Я ему сую, он говорит, себе возьми.
Ну и взяли бы ему в ответ. Большое
тебе
вам спасибо.
Спасибо, поехали.
Заламинируй, говорит, и езди. Нет у меня сдачи с утра. Ну и все, он меня не высаживал.
А, то есть у водителя к вам особых претензий не было никаких?
Нет, нет. Довез, обратно отдал. Но потом, через сколько-то там дней, я ему... Помнишь ты мне там...
Какие высокие отношения, какие замечательные люди в городе Тольятти.
Я вам серьезно...
Да-да-да, спасибо. Прерывается связь, спасибо за вашу историю. Мне кажется, что пассажир отвечает прежде всего.
Тут предлагают попросить соседних пассажиров разменять самое разумное. Я прям себе представляю, как мальчик в маршрутке в наше-то время говорит, разменяйте 5000. Все пассажиры его сразу из маршрутки просто выкидывают.
Нет, один у него берет 5000 и вылетает на ходу. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей из Тулы.
Пассажир, водитель, в каком качестве вы нам звоните?
Я пассажир. Ну, для начала можно мне привет двум людям передать?
Водителю маршрутки, который не взял с вас денег за проезд, если только в этом случае?
Ну, можно и так сказать, в принципе.
Кто виноват в том, что возникают такие конфликты из-за крупных денег в автобусах и маршрутках?
Ну, я считаю, то, что это виноваты скорее пассажиры, да.
Которые не подготовились к своей поездке.
Да, они не подготовились, у них нету денег для этого мелких.
Да, но у них есть там тысячные купюры или пятитысячные. То есть, в принципе, у них материальное положение это ничего.
У водителя действительно может не оказаться сдачи.
Это правда. Вот в большом супермаркете, спасибо вам, в большом супермаркете, например, я всегда уверен, что даже если я беру совсем немного продуктов, если я дам им 5000, то сдачу я всегда получу, правда?
Угу.
А вот там, где поток клиентов не очень большой, это общественный транспорт, там ведь много льготников, половина из тех, кто едет, вообще вот наличные деньги не передает, потому что у них там какой-нибудь бесплатный проезд.
Вот Дмитрий считает, что водитель не прав. Если я ему даю деньги 5000 или 26 рублей копейками, я свои обязанности пассажира выполнил. Давать сдачу или пересчитывать копейки – это обязанность кондуктора.
Знаете, он 5000 будет пересчитывать вам до вечера. И никто из людей, никто из пассажиров не попадет туда, куда хотел бы добраться. Пополам. Пополам распределились наши слушатели. Ну, ровно согласна. 50 на 50. Не знаем,
мне
кто
кажется,
виноват.
Мне кажется, что оба хуже. И водитель там психанул, мог бы как-то спокойнее к ребенку
отнестись. В конкретной
отнестись.
Истории, может быть, да. А мы говорим вот о многих других случаях.
В целом, мне кажется, все-таки оба виноваты. Все-таки и у водителя должна быть задача.
Дорогие миллионеры, надо... когда вы спускаетесь в метро, подходите к окошку, да, билетера, или когда вы вместе со мной рядом сидите в автобусе или в маршрутке, пожалуйста, с собой не только золотые и платиновые банковские карточки и 100-миллионные купюры носите, но и мелкие разменные деньги. Нам тогда всем будет легче и удобнее.
Реклама. Всегда искал место для души. Легкие прогулки по Патриаршим. Яркие вечера в центре. Душевные разговоры с близкими. Душа. Душа не продается. Дом для души. Да. Элитный квартал Сады Пекина на Маяковке. Дом для вашей души. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте pekingardens.ru.
Болят спина или суставы? В Москву приезжают мировые лидеры спинальной хирургии и эндопротезирования. Профессора Ральф Вагнер, Германия, Рувен Гепштейн и Алекс Колганов, Израиль. Определите точный диагноз, получите программу лечения. Место проведения консультации – медицинский центр «Реклиник», метро «Маяковская». Запись по телефону 989-5349. 989-5349.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Британский король доверял сэру Содису решение различных задач, в том числе финансовых.
Его экспедиции в Индию значительно приумножили королевскую казну.
Сам сэр Содис не стремился к богатству. Его подлинной страстью были путешествия.
Туристическая компания «Содис». 25 лет абсолютного доверия.
Индивидуальное отношение к каждому клиенту.
933-55-33.
Содис.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12:10.
«Эхо Москвы».
Разворот. 9:49. Неожиданные спортивные новости последних минут. Америка может вынуждена бойкотировать летние Олимпийские игры в Бразилии. С нами сейчас в студии Константин Пахмелов. Костя, привет.
Привет. Доброе утро.
В чем дело?
Ну, насколько я, вот удалось мне эту новость так быстренько перевести, я так понял, что дело вот в этой самой болезни, которая сейчас
вирус Зика.
Свирепствует, да, если можно так сказать, вирус Зика, да. Но вот, ну, я не знаю, я не слишком слежу за этим. Там, по-моему, прежде всего вызывают опасения беременные женщины. Среди действующих спортсменов, насколько мне известно, беременных женщин не так много, хотя, наверное, и попадаются. Вдруг, в любом случае, это пока лишь возможность, так что говорить впрямую о том, что команда Соединенных Штатов в полном составе не полетит на игры в Рио-де-Жанейро, наверное, пока предпочтительно. Пока преждевременно, но тем не менее, а это говорит о том, что ситуация, в общем-то, непростая.
А ты можешь припомнить случай, что по медицинским показаниям кто-либо не участвовал вот в Олимпийских играх?
Нет, я такого не помню. Я помню, что...
Не отдельные спортсмены, а целые делегации страны.
Нет, я такого не помню. Но вот когда была недавняя у нас эпидемия в Африке, сейчас я не помню ее название, тогда тоже спортсмены...
Думали о переносе турнира из Туниса или Марокко в другую страну.
Но там, собственно говоря, так и получилось, что Кубок Африки по футболу Тунис не захотел принимать. Их, по-моему, из-за этого даже дисквалифицировали. Но в итоге турнир состоялся.
Но Олимпиаду из Бразилии невозможно перенести.
Это абсолютно.
Либо в Бразилии, либо нигде.
Да, это абсолютно очевидно, потому что до Олимпиады осталось менее полугода, так что дело серьезное.
Как известно, теперь немного о празднике. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр являются настолько зрелищными, действительно красочные шоу, что они собирают у телевизоров всего мира рекордные аудитории в миллиарды людей.
Да.
Вот сравниться по рейтингу с этим могут немногие состязания спортивные. И финал американского футбола относится к числу таковых. И вот сегодня ночью этот супербоул как раз состоялся. Немного расскажи нам об этом.
Да, действительно. Это был юбилейный 50-й розыгрыш финала, юбилейный розыгрыш национальной футбольной лиги американской. Как всегда, на первый план здесь вышло шоу, потому что многие уже давно живут этим матчем в течение всего предстоящего срока. И что греха таить, если даже президент Соединенных Штатов в канун этого поединка всегда задают вопрос, чего он от этого ждет и так далее и тому подобное. Выступают известные артисты. Вот, в частности, Леди Гага исполнила сегодня гимн Соединенных Штатов Америки, который предвосхищал это спортивное действо. Многие известные не только в Америке, но и в мировой известности там, певцы, исполнители участвовали в этом празднике. Но что интересно, что на сей раз и спортивная составляющая оказалась, ну, по крайней мере, нетривиальной, потому что участвовали в турнире две сильнейшие команды, это Каролина Пентерс и Денвер Бронкс. Так вот, букмекеры, ну, а букмекеры знают практически все, так вот, они отдавали преимущество в данном случае футболистам из Каролины. Однако завершилось все совсем по-другому. Команда Денвер Бронкс победила 24-10 и стала победителем вот этого юбилейного 50-го Супербоула. Ну и еще, наверное, один рекорд, вне всякого сомнения, был побит минувшей ночью, потому что стоимость 30-секундного рекламного ролика, который транслировался во время этого матча, впервые достигла 5 миллионов долларов.
Ого! Ничего себе.
Фантастические показатели.
Что там да, показывали-то?
Да, кстати, канал Матч ТВ собирался и даже анонсировал, что он будет показывать эту игру, но не получилось. Дело в том, что, оказывается, у Матч ТВ, ну, у Матч ТВ маловероятно, у его предшественника, может быть, у НТВ Плюс, были какие-то долги перед национальной...
В общем, вот по деньгам
не сошлись совершенно.
И еще немного вспомним снова Олимпиаду. Кажется, вот ради Бразилии наши теннисистки пожертвовали Кубком Федерации.
Да, вот здесь как бы ситуация получается любопытная. Наши девушки играли в минувший уикенд с командой Голландии матч 1/4 финала Кубка Конфедерации. И, собственно говоря, никаких проблем и возникнуть было не должно, потому что, ну, голландская команда в женском теннисе, ну, будем так говорить, заштатной, ни одной нет у них девушки, которая входит в первую сотню мирового рейтинга. Тем не менее, россиянки умудрились проиграть этот матч и завершили свое выступление в нынешнем розыгрыше. Это несмотря на то, что за нашу команду были заявлены сильные спортсменки. Светлана Кузнецова, Мария Шарапова. Ну, Шарапова, как оказалось, была заявлена чисто формально для того, чтобы выполнить определенный норматив. Чтобы привлечь зрителей. Но на самом деле, все это как бы не очень хорошо. Если вы действительно...
Политики, мы таких людей, которые возглавляют списки, а дальше сами не идут работать, называем паровозами политическими. Но здесь Шарапова выступила как спортивный паровоз.
Абсолютно, абсолютно. И очень неприятно было, наверное, вот сейчас, я помню, когда едешь в метро и дают все время рекламные анонсы этого мероприятия, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и другие звезды будут биться за честь России, а в итоге вот так вот сливать 0-3, очень жалко. Очень
некрасиво,
неприятно.
Согласен с тобой. Спасибо огромное, Константин Похмелов, и спортивная страничка в утреннем развороте. Какая погода ждет москвичей в ближайшие дни? Об этом через минуту.
Реклама. Символ твоих идей, твоего ритма, твоего будущего. Символ твоей свободы. Уникальное пространство в центре Москвы, где можно жить, работать, учиться и отдыхать, не тратя свою жизнь на пробки. Инновационная концепция британских архитекторов. 29 гектаров парков и скверов. Квартиры от 135 тысяч рублей за метр. Донстрой, 495-925-47-47. Проектная декларация на сайте donstroy.com. Финансовый партнер Банк ВТБ ПАО.
На Таганке, рядом с храмом Святой Матроны, открылась новая стоматологическая клиника европейского уровня «Династия врачей». Традиции врачевания специалистами с ученой степенью. Детская и взрослая стоматология. Немецкое оборудование, современные материалы. Бесплатная цифровая диагностика в феврале в клинике «Династия врачей». Телефон в Москве. Код 495-911-1381. 911-1381. Династияврачей.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
До сих пор боитесь ГМО? Считаете, что сотовые телефоны плохо влияют на ваш мозг? И даже не догадываетесь, чем гомозоидоз грозит позднему кожану? Читайте научно-популярный портал «Чердак». Узнавайте новое.
Категория 14+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. Как известно, по четвергам в 22 часа идет программа «Кейс». А вот теперь в 23 часа эфир подхватывает авторская программа «Курс Потапенко». Ну а на последнем этапе этого марафона программа «Один» с Дмитрием Быковым. Вот это тройка! Птица-тройка! Куда несешься ты в эфире «Эхо»? Дай ответ!
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве 9:58.
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Компания фильтров в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. Фильтр. Качество. Наш знак. Наш стиль.
Сегодня в Москве очень симпатичное утро. Такого ясного неба и яркого солнца я не видел все последние дни. И по солнцу очень соскучился. Оно иногда через облака пробивалось, но это было как-то не всерьез. А когда мы с тобой вот в 9 часов заходили в эту студию, солнце светило вовсю. Было так радостно на душе.
Кстати, приметы гласят, что безветренный и ясный день, если сегодня, то весна будет теплой и наступит рано.
Вот.
Может, это уже оно?
Все сбывается. Синоптики прогнозируют, по-моему, до конца этой недели дневную температуру. 0, плюс 5, плюс 1, да. Плюс 4.
Даже плюс 6 есть в пятницу. Да и ночью, собственно говоря, минус небольшой. Вот в ночь на вторник минус 2 и 0.
Это не считается.
А в четверг минус 1.
Особенно на фоне того, что сейчас в городе. Сегодня, в общем-то, довольно морозное утро, хотя и солнечное. За окном минус 3 градуса. Давление выше нормы 750 миллиметров. Влажность воздуха 75%. Есть небольшой ветерок. Дует он с юга, скорость 1 метр в секунду. В течение дня все-таки облака будут, пасмурно прогнозируют синоптики, но температура высокая, плюс 2-4. Вот такой сегодня ожидается день.
Станция технического обслуживания «Фильтр» в Сокольниках. Это круглосуточное техобслуживание любых автомобилей за 60 минут. В наличии все необходимые запчасти. Рассчитать стоимость обслуживания вашего автомобиля можно по телефону 259-330, код 495. stofilter.rf. Подарки всем.
Компания «Ситивизор».
Столица 10:06, на эхе начинается второй час утреннего разворота. С вами до 11 Владимир Варфоломеев и Анна Трефилова. Всем привет.
Привет. Присоединяйтесь к нам по телефону 363-3659. Это телефон прямого эфира. СМС пишите плюс 7-985-970-4545. Ну и твиттер, аккаунт вызван.
И все это нужно вот для чего. До 11 мы с вами попробуем разобрать версии появления российских частей северокорейской баллистической ракеты. Если такие компоненты действительно есть. Узнаем о том, что на российском государственном телевидении обвиняют британскую BBC и обзывают ее помойкой. Ну а в Германии могут наказать нашего российского репортера с Первого канала за сюжеты о той самой девочке Лизе.
И что теперь? Правильно, реклама!
Боль в суставах, остеоартроз. Здесь нужен основательный подход. Именно такой, как программа сохранения здоровья суставов «Артро», где за эффективным снятием воспаления в начале следует интенсивное восстановление сустава после. Сначала «Артро МСМ Форте» борется с воспалением и болью, останавливая разрушение сустава. Затем «Артро», способствующее восстановлению суставов. Программа сохранения здоровья суставов «Артро». Начните восстановление. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама на эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Разворот.
Эпиграф сегодняшний. Там хорошо, где нас нет, сказал Стрелочник в «Маленьком принце» Антуана де Сент-Экзюпери. Ну, собственно, о Стрелочниках пойдет речь. Всегда ли виноват тот, на кого указывают пальцем, или, если поставить вопрос по-иному, всегда ли не виновен тот, кого назначили пресловутым Стрелочником, и им часто оказывается тот, просто кого поймали первым? В эти минуты, вот в эти самые минуты, в Мосгорсуде должно начинаться рассмотрение жалобы простого лифтера Алексея Белоусова. 3 недели назад он был арестован. Это случилось после того, как в печально знаменитой высотке «Алые паруса», такой большой элитный московский дом в хорошем районе, так вот там из-за аварии в лифтовой шахте погибла жительница дома, дочь известного телевизионного диктора. И это, кстати, немаловажное обстоятельство, к которому я еще вернусь. В чем может быть виноват Алексей Белоусов? Его арестовали. Конечно, он не подпиливал тросы, которые тянут лифт то вверх, то вниз. Ну, разумеется. Он не раскачивал кабину с пассажирами. Он не открывал на ходу двери шахты. Вопрос, за что же его арестовали, этого простого парня. По данным следствия, именно Алексей Белоусов, будучи сотрудником фирмы «Лифт Гарант», что же теперь эта компания может гарантировать и как на нее полагаться. Так вот, Белоусов еще в конце декабря проводил технический осмотр злополучного лифта. В ходе этого ТО он должен был выявить все вероятные неисправности, и если таковые находятся, то их должен он исправить, что логично. Вот, собственно, и все. К тому же, в день трагедии в самих «Алых парусах» его вообще не было. Вместо него там дежурили совсем другие люди, его коллеги, которые контролировали работу лифтов. Но за решетку отправили и, судя по всему, назначили главным виновным, по крайней мере, на сегодняшний день, вот тем самым стрелочником, именно его. С фотографий, которые публиковали газеты, на нас смотрит улыбчивый 28-летний молодой человек, довольно обаятельный, совершенно простой и вовсе не похожий, ну, на типичного, как изображают книги или фильмы, преступника. Просто обычный московский парень. Подмосковный, точнее. Ну так, собственно, в злоумышлении, то есть в сознательном совершении преступления, его ведь, кажется, никто и не подозревает. Правда ведь? Уголовное дело было возбуждено по не самой известной, не самой такой резонансной статье 238 Уголовного кодекса. Это оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности. Ну, что-то типа такой халатности. То есть человек не очень добросовестно выполнял свою работу. С таким отношением к делу, ну, мне кажется, мы периодически встречаемся сплошь и рядом. И у себя на работе, и когда куда-то обращаемся и пользуемся чьими-то услугами. Такое бывает. Вот сажать ли за это? Да и вообще наказывать ли? Мне всегда по-человечески жалко вот этих самых стрелочников. Простых, обычных людей. Взять того же Белоусова. Ведь не он же в начале нулевых закупал для элитного дома такие лифты, на работу которых жильцы жаловались чуть ли не с самого начала. Правда? Не он выбирал компанию по обслуживанию этих самых лифтов. Но не он, в конце концов, набирал в эту фирму, возможно, не самых профессиональных и ответственных работников. Все так. В этом он не виноват и не должен за это нести абсолютно никакой ответственности. Но вот лично за свою работу, видимо, ему придется отвечать. Кстати, на первом допросе, сразу после задержания, он сознался, что тогда, в декабре, во время техосмотра, всего лишь смазал маслом какие-то детали. Но уже после того, как у него состоялась встреча с адвокатом, он резко поменял свои показания, заявив, что все досконально тогда проверил, так писал МК. И в итоге он вины своей не признает. Но на самом деле, как мне кажется, в большинстве так называемых техногенных аварий так или иначе все-таки виноваты люди, пресловутый человеческий фактор. Один не докрутил болт. Второй не проверил показания приборов. Третий не доложил о неисправности начальнику. Ну и так далее. Вот все они обычные люди, которые всего лишь чуть-чуть не досмотрели. И мне правда, повторю, их очень-очень жаль. Они тоже жертвы. Жертвы чего? Собственной лени, усталости, самодовольства, если угодно, недисциплинированности. Можно найти, наверное, еще много-много других объяснений. А иногда они еще и жертвы системы, создавшие условия, когда невыгодно или просто невозможно соблюдать все требования законов, технические регламенты и нормы безопасности. Но в первую очередь, все-таки должно быть нам жаль, как мне кажется, настоящих жертв таких трагедий. И если возвращаться к «Алым парусам», то мы должны вспомнить Ирину Володину, тоже красивую, 36-летнюю женщину, которая в момент аварии находилась в лифте и в итоге трагически погибла, падая с большой высоты. Вот она и ее близкие, прежде всего, две маленькие дочки, они заслуживают настоящего сочувствия. К следствию у меня, правда, есть некоторые вопросы, которая арестовала этого лифтера, и он 3 недели находится под стражей. Когда обвинение в конце января просило суд об аресте, упоминался, например, большой общественный резонанс, вызванный этой трагедией. Ведь дело не столько в том, что это случилось в элитном доме, а в том, что погибшая оказалась дочерью известного советского телевизионного диктора Евгения Кочергина. То есть получается что? Лифтера арестовали, извините, на потребу публики? А если бы жертвой был обычный человек, то подозреваемого могли бы оставить на свободе? Так что ли выходит? И, конечно, когда в суде прозвучали тогда традиционные для наших следователей аргументы, и в тот раз они выглядели, ну, просто, на мой взгляд, совершенно бредовыми, якобы электромеханик может повлиять на свидетелей и повлиять на ход следствия. Вот скажите мне, каким образом ни бывший губернатор, ни бывший министр или прокурор, а молодой лифтер из Подмосковья способен все это совершить? повлиять на свидетелей, каких свидетелей, повлиять на ход следствия. Вот с этими вопросами лично я остаюсь в ожидании сегодняшнего решения Мосгорсуда. Там должно заседание идти вот уже 20 с чем-то минут. Я хочу надеяться, что до суда по существу дела Алексея Белоусова, так как он никакой общественной угрозы сейчас не представляет, что его отпустят, и жалоба на арест сегодня будет удовлетворена. Другое дело, что дальше, если выяснится, что в аварии гибели человека действительно виноват стрелочник, то есть простой лифтер, ну, значит, наверное, так тому и быть.
Вот новый разворот.
В столице уже 10:45. Предлагаю перейти к большой международной политике. Главные события минувших выходных связаны с Северной Кореей. Наши соседи, не побоюсь этого слова,
наши дорогие соседи,
наши друзья, да, наши союзники, ну, в какой-то степени союзники, они, несмотря на протесты мирового сообщества, заранее свое возмущение выразили все. Другие соседи, Япония, даже Китай, который всегда помогает Пхеньяну, Россия, ООН, Америка, все. Несмотря на это, ранним утром в воскресенье Северная Корея как бы запустила на орбиту свой небольшой спутник. Но, в общем-то, международные эксперты полагают, что все, на самом деле все было сделано для другого. Вот нечто весом в 200 килограмм в сторону от Земли забросили только для того, чтобы испытать новую, возможно, принципиально новую для Северной Кореи баллистическую ракету, естественно, военного назначения. И, собственно, поэтому все протестовали, потому что для окружающего мира это достаточно понятно.
Так.
И неожиданно, несмотря на то, что, казалось бы, Москва тоже выступила против. И изначально она предостерегала Пхеньян: ребята, не надо этого делать. И потом, когда запуск состоялся, МИД вчера выступил с заявлением тоже осуждающим.
Но на нас все равно наезжают.
Да, на нас катят бочку. Пока, судя по всему, без каких-то документов, без особых фактов, но слова прозвучали. Директор южнокорейской разведки Ли Бен Хо на встрече с группой депутатов, у них был закрытый брифинг для членов парламентского комитета по разведке, он сказал, что часть компонентов, часть деталей для вот этой новой северокорейской ракеты, они были российского производства.
То есть мы им их продали или они их у нас
каким-то образом у корейцев оказались эти детали. Между тем, вообще резолюции Совета Безопасности ООН запрещают поставки Пхеньяну ракетных технологий. Существует строгий запрет. И Москва отрицает. Сегодня в интервью «Коммерсанту» отвечающий за ВПК вице-премьер Рогозин назвал вот эти все заявления о российском происхождении деталей для ракеты. Он использовал такую яркую экспрессивную лексику. Говорит, что все это абсолютно чушь и ахинея. Москва четко следит за соблюдением режима нераспространения ракетных технологий. И возглавляемая мною экспертная комиссия никогда разрешений подобного рода для Северной Кореи не выдавала, заверил Дмитрий Рогозин.
Я так понимаю, что все равно есть подозрение, что если уж прям не так уж прям продали, то точно поучаствовали каким-то другим способом. Или у нас украли, потому что мы такие халатные, или мы продали, но не напрямую, например.
Все вполне возможно. Вариантов несколько. Вот я ты с утра что любишь, чай или кофе?
Кофе.
А я предпочитаю чай. На мой взгляд, кофе можно использовать только для того, чтобы на остатках его гуще потом устраивать гадания. Ну вот сейчас, может быть, этим в прямом эфире мы с вами и займемся. Но кто-то будет гадать, как мы с тобой. Мы не эксперты, мы не связаны с военно-промышленным комплексом. Но если вы, наши слушатели, работаете или работали раньше в ВПК, вы нам дайте знать. Вот позвоните по тем номерам, которые Аня объявляла.
363-3659.
Или напишите.
СМС +7 985 970 45 45. Твиттер, аккаунт вызван.
Возможно ли так, чтобы каким-то образом российские ракетные технологии, составные части, компоненты для баллистической ракеты могли в обход всех этих резолюций ООН, бла-бла-бла, нью-йоркская, попасть в Северную Корею? Даже вопреки Дмитрию Рогозину. Я вполне верю Дмитрию Олеговичу. Он говорит, что если он не давал разрешения на такие поставки, значит, не давал.
Ну, ты знаешь, я должна сознаться, что я совсем, конечно, не эксперт, но почему-то вот я верю, что могли попасть.
Сегодня утром я в Твиттере 2 часа назад...
Чего у нас только не пропадает? Ты что не пропадает?
И, может быть, сделаю этой традицией. Так. Я своим читателям предложил 4 версии, которые в первую очередь мне пришли на ум по поводу возможного механизма, возможного пути, как российские ракетные детали могли попасть в Северную Корею, если они вообще могли попасть.
Ну, да, звучит.
И попросил выбрать наиболее достоверное, то, что людям кажется максимально близким к истине. Ну, одна версия, что, в общем, пошла Корея таким полулегальным путем, и в России это купила. Согласие либо властей Рогозина, либо договорившись с кем-то там на уровне отдельных предприятий ВПК. В общем, купила у России.
Поняли, да.
Но другой вариант, возможно же, шпионы всякие.
Военторги купили, тут вот нам пишут.
Официальный российский военторг. Или полуподпольный. Из-под полы, из-под прилавка купили. Но в России купили эти детали. Другой вариант, северокорейцы, они ведь хитрые. Особенно, когда голодные, на что только не идешь, чтобы себе добыть средства шантажа. Риса мало, продуктов других, мяса совсем с ним плохо.
Паразиты.
Они могли у нас эти ракетные технологии просто украсть. И такую версию я предложил. Кстати, под кражей я подразумеваю и промышленный шпионаж. Помнишь, несколько были громких случаев? Они не были связаны, по-моему, с Северной Кореей, но ряд ученых из Сибири оказались в тюрьме за госизмену. Их обвинили в том, что они продавали технологии Китаю.
Ну, я тебе говорю, есть.
Возможности для кражи.
Отдельные недостатки.
Третий вариант. Ну, вот что приходит на ум. Северная Корея могла приобрести эти ракетные технологии у третьей стороны, у посредников. То есть, например, условно, мы продаем вполне легально ракетные технологии, ну, например, в Индию или в Иран. В Иран сейчас со санкциями сложно. Условный Иран. Условный. Нашим друзьям. Надежным товарищам. А они с нашего согласия или без нашего согласия перепродают это Северной Корее.
То есть, а детальки-то все равно наши.
И четвертый вариант. Вообще все это клевета и поклеп, и Россия ни в чем не виновата.
Совершенно.
В общем, люди проголосовали. Спасибо всем почти 700 моим читателям в Твиттере.
Так.
Большинство выбрало версию. Все-таки Северная Корея купила это в России. 71% почему-то считает, что именно мы это продали тем или иным образом.
То есть, прямо напрямую?
Да.
Прямо взяли и продали.
Но 16% это вторая по популярности версия, купила у посредников.
То есть, все равно мы, но только не напрямую.
На последнем месте кража. В это
у
мало
нас нельзя
кто
ничего
верит.
Красть. Мы сами все отдадим.
В то, что Россия вообще ни при чем, верит только 11%. Мы сейчас для обсуждения вместе с вами в рамках утреннего разворота, ну, традиционно технологически можем выбрать только две версии. Поэтому берем самые популярные.
Ну,
логично?
Да. То есть мы при чем, и мы при чем опосредованно. Да? Эти две самые популярные. Джесси Дентон пишет нам, что работает на предприятии космической отрасли. У нас все серьезно. И про сотрудничество с зарубежными коллегами я ничего не слышал. Вообще ни с какими.
А с надежными друзьями?
Товарищами и партнерами.
Если вы считаете наиболее вероятной версию того, что тем или иным образом все-таки Корея, если у нее есть российские детали, она их просто купила в России. Вот просто так. 660-06-64. Позвоните и примите участие в нашем теперь уже эфирном голосовании.
Ну, а вторая версия, что купила, но не напрямую, а через посредника. Правильно, да? Я тебя понимаю. 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
То есть, первая версия говорит о том, что Россия в этом виновата, что у Кореи теперь появилась большая, новая, серьезная баллистическая ракета. Вторая версия, что Россия как бы не виновата. Ну, уж, по крайней мере, не напрямую. Прямую. Косвенно, может быть, но тут мы ни при чем. Северные корейцы сами где-то на мировом рынке нашли и перекупили. Скинулись последними своими деньгами и купили вот эти три запчасти для ракеты. Наш телефон прямого эфира, но вот прежде всего хотелось бы поговорить с теми, кто так или иначе связан с нашим военно-промышленным комплексом. Возможно ли так, чтобы в обход, например, самого Дмитрия Рогозина Северная Корея могла у нас приобрести, и, кстати, в нарушении резолюции Совбеза ООН, поддержанных и нами, в том числе, ракетные технологии? Это возможно или нет? Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Почему вы столь печальны? Вы живете недалеко от границы с КНДР? Наверное, нет. 363-3659 – это наш телефон прямого эфира. Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Динам.
Алло. А по-корейски как это звучит?
ну, можно. Я, во-первых, я не знаю. Во-вторых, я даже по-корейски не хочу быть такой печальной, как эти люди. Посмотрите, я не грустный.
Доброе утро.
Да, доброе утро. Это Сергей из Самары.
Какая версия вам представляется наиболее реальной, Сергей?
Я вот давайте вам расскажу, насколько у нас все серьезно. Это такая короткая история. У нас в Самаре есть военный завод. Я, если вот без названия скажу так, он называется на букву «С». Начинается, да?
Там же у них почтовые ящики были еще со времен Советского Союза. У таких заводов секретных и военных.
Да.
Да, вы секретов особых не выдавайте, потому что не будем подставляться ни мы, ни вы.
В том, что один мой товарищ, который работает в военной приемке, рассказал мне вот на досуге такой момент. Значит, с завода пропадают две, скажем так, болванки, если можно их так назвать, но уже с начинкой, не с боевой, а, собственно, с системами блоков наведения и так далее. Это серьезные такие вещи. А как оказалось, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий по району, двое местных, ну, скажем так, разнорабочих, которые работали на заводе, украли эти болванки и сдали в приемку на цвет мед.
Это реально?
Что они заработали, это, скажем так, где-то по 500 рублей, наверное, за ту медь, которая содержалась в этих болванках. Вот это все. Вот я вам рассказываю историю, насколько у нас все серьезно. Ну, конечно, шорох был большой очень по району. Там всех, кто так или иначе был хоть как-то связан с металлом, с любым. Закрыли все приемки, всех посадили, всех перетрясли. Нашли все сразу. Но интересен момент, как они попали в эту приемку.
Да, вопросы возникают, и вопросов немало. То есть версия кражи, например...
Поэтому говорить о промышленном шпионаже или еще о чем-то.
Такое вполне возможно.
Да нет, все проще, видишь, просто взяли и сдали.
Нет, но если мы говорим о северных корейцах, то если простые разнорабочие могли пробраться на секретные закрытые предприятия, то специально подготовленные шпионы тоже. Но это не вписывается в наши две первые версии, противоречит им.
Ну, то есть это получается, что практически безвозмездно отдали.
Даже не продали.
Даже не продали.
Даже не заработали на этом.
В СМС нам присылают. Из любой нашей детали легко получается автомат Калашникова. Может, теперь и ракеты, пишет нам Вован. Почему нет версии, что безвозмездно передали союзнику, пишет Виталий. Ну, вот как вариант.
Ну, безвозмездно или продали, или за какие-то корейские товары.
Речь идет о том, что напрямую или через посредника.
Нет, через посредника это все-таки прежде всего инициатива и дело самой Северной Кореи.
Ну, да.
То есть мы... Условно, Индии, прошу официальной Дели не возмущаться и не заявлять нам протеста.
Не надо.
То есть, когда мы продаем наши ракетные запчасти в Индию, мы не рассчитываем на то, что они дальше будут расходиться по миру. А вот какие-то недобросовестные персонажи в Дели, или где они этим занимаются, они могут пытаться заработать и что-то скинуть, например, в Северную Корею, вопреки резолюциям Совбеза ООН.
Все дело в недобросовестных персонажах.
Доброе утро. Мы в прямом эфире с вами. Здравствуйте. Дальше.
Добрый день. Алло.
Да. Как вы думаете, каким образом российский...
Еще один источник, это бывшие союзные республики, в частности Украина, там огромные ракетные заводы.
Кстати, да.
И еще
то
один момент.
То есть это тот самый вариант с посредником. Я говорю все об Индии, а есть гораздо более близкие к нам страны.
Еще один момент. Уничтожение ракетной техники по договорам, там неизвестно же, что уничтожили, что нет. И третий момент. Я вот 3 дня это слушаю, 2 дня, да? Меня, знаете, поражает, я тоже отношусь к обществу, которое, ну, как сказать, подвергается обструкции, да. А почему суверенное государство не имеет права заниматься космическими исследованиями? Кто эти люди, чтобы ему что-то говорить?
Баллистические ракеты, в основном, они используются в военных целях, понимаете? Вот это тревожно. И когда режимы неустойчивые, когда режимы, мягко говоря, противоречивые, и непонятно, что они, на что они способны, и они не договороспособны, важно, мировое сообщество в случае с КНДР в этом убедилось, тогда их могут ограничить. Режим санкций – это вполне себе легальный инструмент, который пользуется мировое сообщество. И здесь я ООН в данном случае понимаю. А вы бы хотели, чтобы, например, Россия помогала КНДР в строительстве таких ракет?
США еще более неустойчивый режим. Смотрите, что они творят по всему миру. Если
против них международных санкций не вводилось. Скажите, вот на ваш взгляд, Россия, в принципе, стоило бы нам помогать Корее создавать такие ракеты?
Ну, вообще, по версии, может быть, спецслужб, втихаря, может быть, и стоило, потому что американцы достали нас.
Вы-то как бы хотели? Как гражданин, как житель?
меня нет такой информации глобально. Может быть, это и надо было сделать.
А вы где живете, скажите мне?
Москва.
А знаете что, к сожалению, вот по данным южнокорейской разведки, дальность новой баллистической ракеты, созданной КНДР, примерно 13 тысяч километров. От Кореи до Москвы 6,5 тысяч километров. Вот если там будут какие-то безумцы, их ракета может долететь до нашего с вами города. Меня, например, как москвича, это беспокоит.
А из Норвегии ракеты ПРО, вооруженные ядерными боеголовками, долетят еще быстрее.
Но там про голодных сумасшедших я почти не слышал в Норвегии.
Нет, я говорю, головки с ядерным вооружением, которые на ракетах ПРО могут американцы установить. Это еще ближе.
Нет, я понимаю, что ближе. Важно, кто управляет этими ракетами.
Американцам я совершенно не доверяю.
Но я в данном случае меньше доверяю северным корейцам, они меня откровенно пугают. Спасибо большое за этот разговор. Большинство слушателей «Эхо Москвы», как и в интернет-голосовании в Твиттере у меня, выбрали версию, что тем или иным образом, но Северная Корея эти детальки для своей, на мой взгляд, очень опасной ракеты, она все-таки в России купила. Либо согласие властей, ну, я сомневаюсь, либо это был очень секретный договор, типа приложение к пакту Молотова-Риббентропа.
Ну, тут важно сказать, что это просто версия.
Да, но это версия, просто, которая поддерживает три четверти слушателей «Эхо Москвы».
Ну, и 25% считают, что приобрела КНДР эту ракету через некого посредника, и мы здесь вот как бы при чем, а вроде и не совсем.
Если сегодня что-то в мире любопытное случится, ну или в нашей стране, может быть, и политического свойства, попробуем версии этих событий мы разобрать уже и завтра в нашем следующем развороте. Сейчас в столице уже почти половина 11-го, и после новостей поговорим об информации и пропаганде, где между ними проводить грань.
Развернитесь, пожалуйста.
В 10 часов 30 минут на Ихе новости. В Охотском море пропали две иностранные шхуны. На борту судов находятся российские экипажи. На одном из них предположительно 16 человек. Поиску шхун мешает шторм. У Северных Курил обнаружили аварийные буи и гидрокостюмы. Прокуратура уже начала проверку по факту пропажи судов. Внезапная проверка войск началась на юге России. Она проводится, в частности, в соединениях ВДВ и военно-транспортной авиации, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Необходимо отработать весь спектр задач, решаемых органами управления и войсками, в том числе по борьбе с террористическими угрозами, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, оценить маневренные возможности соединений в ходе совершения маршей при создании группировок войск, проверить вопросы готовности авиации и сил противовоздушной обороны к отражению ударов воздушного противника и защите важных военных и государственных объектов. Особое внимание обратить на проверку готовности системы.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
Столица 10.35. Информационные войны у нас все более шумные и скандальные. И, как мне кажется, многих в Москве откровенно корежит после фильма, снятого BBC. Сюжет этой антиутопии в кратком изложении выглядит примерно так. Россия провоцирует в Латвии беспорядки, создание пресловутой Народной Республики, потом вводит туда свои войска, а Запад думает, как отвечать, и в фильме показано, как руководство Великобритании долго-долго дискутирует и обсуждает, наносить ли по России удар самым опасным смертоносным оружием. Вот такой сюжет. И вот после этого фильма, а до того BBC, например, показывал фильм, связанный с тем, что Владимир Путин, возможно, связан с коррупцией. Это тоже многим в Москве не понравилось. После этого ведущий государственного телеканала России господин Киселев вчера вечером в эфире назвал BBC такой информационной помойкой.
Ну, не мог промолчать Дмитрий Киселев, конечно.
Безусловно, он разобрал
хлеб его же.
Разобрал этот фильм и сделал вот такой свой
вывод. Даже жалко Дмитрия Киселева, которому приходится смотреть это безобразие и готовиться к своим эфирам.
Такая служба у человека.
Разбирать вот этот помощный канал.
И должен это
смотреть. С безобразными фильмами.
Ну вот он так очень проникновенно об этом говорил. И понятно, что для него это даже отчасти, ну, в каком-то смысле, личная трагедия.
Возникает вопрос, где грань реальности и где граница игры? И в чем реальная миссия BBC, если ее сформулировать? И в чем миссия вообще средств массовой информации и их ответственность? Почему бы коллегам не рассказать тогда о результатах действий Великобритании в Ливии и Ираке и не потрудиться увидеть причинно-следственную связь с тем, что есть там сейчас? Если самим трудно, давайте сделаем об этом совместное документальное кино. Поможем. Общих тем, кстати, много. А то, по факту, корпорация BBC сейчас создает ядерную паранойю, клепает что-то несусветное про тайные богатства Путина, сама оказывается в грязи, и других ей почуют. Как-то жалко. Знаете, для меня это еще и личная драма. В конце 80-х, начале 90-х я, как и многие мои коллеги, считали журналистский стандарт BBC эталонным. На него тогда и равнялись. Утрата иллюзий происходила постепенно и через внутреннее сопротивление. И теперь уже без вариантов. BBC просто помойка. Спалили себя. Внутренний стандарт – грязь. Хотя английский язык там также красив, студии изысканны, и само мнение также высоко. Но это уже скорлупа.
Ну, если использовать лексику, которую применил вчера в телеэфире Дмитрий Киселев. И будем тоже вместе с вами использовать слово «помойка». Вот вы бы кого скорее так охарактеризовали? Британскую BBC? Здесь речь не идет об одном телеканале. Это целый конгломерат телеканалов самых разных и радиовещательных станций по всей Великобритании. Так вот, корпорацию BBC вы бы назвали помойкой, согласившись с Дмитрием Киселевым. Ну, или какой у нас остается другой вариант для выбора? Но только тот самый канал, где Киселев и работает.
Кстати, для меня это тоже личная проблема и утрата иллюзий, потому что когда-то Дмитрия Киселева я считала эталонным.
И когда-то канал «Россия», когда он создавался в начале 90-х, где работали замечательные потрясающие люди, это был великий, это был нужный стране телеканал. И очень своевременный. Ну, ладно. Если вы согласны с Киселевым и считаете, что, конечно, помойка, если использовать это нехорошее слово, это, конечно, британская BBC, позвоните и примите участие в нашем электронном голосовании 660-06-64.
Но если вы считаете, что вот это нехорошее слово «помойка» скорее канал, на котором работает Дмитрий Киселев, 660-06-65.
Голосование пошло.
Честно говоря, я мало что могу сказать про каналы BBC и дать им оценку. Но поскольку я их передачи не смотрю здесь, в Москве, и знаю о них только в пересказе, когда они упоминаются в новостных сюжетах. Вот, собственно, и все. Мое знание этим ограничивается.
Пересказы Дмитрия Киселева знаешь BBC?
В том числе.
Но суждение... Сейчас у меня опять утрата иллюзий произойдет.
Но мнение свое составляю на основе все-таки иных комментариев и фактов. Окей. А вот с каналом, где работает господин Киселев, я все-таки знаком несколько лучше. И с так называемыми новостями, в которых я далеко не всегда могу продраться к информации через пропагандистские, ура, патриотические дебри, и где мне все труднее услышать и увидеть именно новости, а не мнения одних и тех же комментаторов. И, конечно, я знаком с юмористическими передачами имени Петросяна и, безусловно, с разговорными шоу этого канала, где в прайм-тайм чуть ли не каждый день обсуждают, от кого забеременела несовершеннолетняя, почему приемный сын стал убийцей матери или кто был секс-дублершами знаменитых советских актрис. Вот можно ли именно это называть помойкой? Заслуживает ли это или нет?
Ну, мне сложно сказать, а вдруг для кого-то это жизненно важная, необходимая информация, без которой никак нельзя начать и закончить свой день.
Закончить свою жизнь с этой информацией.
Ну, ладно, трагизм-то.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот по этой проблеме, что
и вы... А вы какой из этих каналов смотрите, если вы вообще телезритель?
Ну, я не очень телезритель, но... Ну,
извините, не очень хорошо вас слышно. Попробуйте набрать нас еще раз. 363-3659. Это прямой эфир «Эхо Москвы». Доброе утро.
Доброе утро. Алло.
Что вы чаще смотрите, BBC или канал «Россию» и Киселева?
Я вообще не смотрю телевизор и что у
кого-то. Телезрители, вы где сегодня? Куда пропали все?
Радио слушают.
Вся страна смотрит телевизор, голосует, как и говорят по телевизору, а в эфир звонят те, у кого дома ящика нет.
Что? Вы мне какой вопрос задали? Смотрю ли я BBC или канал Киселева, там, на котором он выступает?
Это первый вопрос уточняющий, чтобы понять, можем ли мы с вами обсуждать эти каналы.
Ну, я вам могу сказать, что периодически мне попадаются выступления, там, я не знаю, допустим, Киселева, где-то широко обсуждаемые вами, там, или еще. Но могу сказать, что большинство телерадиокомпаний в нашей стране, к сожалению, являются помойками.
А про BBC что-нибудь знаете?
Что про BBC?
Да.
Ну, скажем, меня этот канал не интересует, и в свете последних обсуждаемых событий, которые обсуждаете в том числе вы, вот, ну, я его считаю, скажем, помойкой.
То есть вы бы и кино это не стали сейчас вот на BBC смотреть?
И наша помойка, и британская помойка. Все телеканалы одинаковые.
Потому что все СМИ практически, скажем, в большинстве стран мира основаны на, как говорится, системе рейтингов. Что, соответственно...
Или сами телеканалы эти рейтинги формируют. Спасибо большое, то есть определяют приоритеты и интересы аудитории. Но вот этот подход, все эти, дескать, телеканалы лживые, неправильные, все они помойки, мне напоминает вечные у нас разговоры. Ну что у нас, типа губернатор жулик, ну все политики такие,
да?
Все чего жулики. Мы будем нашего менять?
Да.
Пусть он
этот
остается.
Вор, да все воруют.
Да все воруют, да. А кто лучше-то?
А, кстати, кто лучше, кто хорошо ворует или кто плохо ворует?
В общем, извините, я не очень люблю такие слова, но уж если сам Дмитрий Киселев в эфире у себя называет на государственном телевидении BBC помойкой, приходится эту терминологию использовать. С ним согласны, что BBC помойка 20% слушателей «Эхо Москвы».
Ну, 80% считают, что помойка на самом деле канал, на котором работает Дмитрий Киселев.
Давайте обсудим еще один наш центральный телеканал, теперь самый первый. Первый во многом, в том числе в подаче эксклюзива.
Первый следил лучших, я бы так сказала. Какой-то был такой похожий слоган у них. Ну, в общем, да, история
в Германии
девочек.
Власти предъявляют претензии корреспонденту Первого канала ФРГ Ивану Благому за его сюжеты, которые связаны вот с делом этой несчастной, ну, в любом случае, наверное, несчастной 13-летней девочки из русской семьи, живущей в Германии. Известно, что зовут ее Лиза. Помните первое сообщение о том, что на нее напали мигранты, затащили? Группы изнасиловали, все было очень плохо, похитили и так далее. Потом полиция выяснила, что все это неправда. Девочка просто скрывалась от родителей, у своих знакомых. И не было ничего, никакого насилия. А репортажи Первого канала, дескать, разжигают рознь межнациональную в Германию. Давайте попробуем понять, насколько справедливы обвинения германских властей в адрес корреспондента Первого канала. И мы послушаем сейчас фрагмент его первого репортажа, с которого все, собственно, и началось. Это было 16 января. Внимательно слушаем, а потом даем оценку.
И появились свидетельства, что в Германии мигранты начали насиловать несовершеннолетних детей. А граждане страны говорят о безнаказанности и вседозволенности для преступников. О новом порядке, установленном теперь в Германии, в репортаже Ивана Благова.
Утром 11 января Лиза, как обычно, поехала в школу. Она села в автобус в 6 часов 42 минуты и доехала до станции S-Bahn Мальсдорф. Это городская электричка. Но в вестибюль станции девочка так и не зашла. Лиза исчезла. И найти ее смогли лишь через сутки.
О том, что с ребенком произошло, нам рассказала тетя Лизы Марина. Родители и сама девочка в глубоком шоке. По словам Марины, доверчивостью племянницы воспользовался иностранец, похожий на уроженца Ближнего Востока. По-немецки едва говорил.
Он подошел, сказал, что он может ее довести до школы. Она села в машину. Когда она села в машину, она увидела, что он там не один. Ребенок рассказывал, что в квартире стояла только одна кровать и матрас на полу валялся. В квартире больше ничего не было. То есть все, они ее кинули на кровать и совершали свои деяния. То есть,
а кто были эти люди? Сколько их было?
Их было 3 человека. Они были из приезжих.
Через 30 часов Лизу, по словам тети, избитую и изнасилованную, выбросили на улицу. В районе Берлина-Марцан сегодня прошел стихийный народный сход. У входа в С-Бан собрались представители русскоязычной диаспоры. Многие Лизу знают лично.
Я каждый день этого ребенка видел вот с такого возраста. Я сидели вчера, я в ужасе были вообще.
Насилуют девчат, детей. У меня нет, у меня два сына. Но ведь не важно, что произошло с этой девочкой, она там недалеко от нас живет. Меня это, честно, очень сильно тронуло. Если так, то мы на насилие будем отвечать насилием. По-другому никак.
Женщины напуганы, говорят, теперь будут отводить и встречать своих детей из школы. Никто не ожидал, что подобное может произойти в благополучной Германии с их соседями.
Я не сплю третью ночь. У меня ребенок 14 лет ходит через Хайм, мимо Хайма, в школу. Как? Хайм – это приют для беженцев.
По словам родственников Лизы, полиция попросту отказывается искать преступников. Дядя девочки рассказывает всем, как его племянницу, а она несовершеннолетняя, стражи порядка 3 часа допрашивали без родителей и сотрудника социальной службы. А за Затем якобы даже не стали открывать уголовное дело.
Полиция покрывает их. Полиция вчера надавила на ребенка и заставляли ее говорить, что она сама этого хотела. Что она, наверное, совратила этих бедных мужчин. Да, да. 13-летние твари.
В полиции Берлина комментарий нам получить не удалось в выходной день.
После таких репортажей, конечно, у любого нормального зрителя по щекам будут течь слезы, а в сердце зреет ненависть. Согласны ли вы с немецкими властями в том, что вот в этом репортаже российского журналиста есть основания заподозрить сознательное разжигание межнациональной розни? Поговорим об этом через минуту.
Реклама. Toyota Camry. Только до конца февраля на выгодных условиях в Toyota Center Измайлова. И на привлекательных условиях кредитования АТО Toyota Bank. Узнайте о преимуществах покупки в Toyota Center Измайлова по телефону 8-495-730-9000 и на сайте toyota-ai.ru. Не отказывайте себе в удовольствии. Станьте обладателем Toyota Camry. Организатор ООО Toyota Motor.
Toyota.
Читайте в новом номере журнала New Times. Проблема 2018. Восстание элит. Регионально-национальная фронта. И если не Путин, то кто? Обсуждаем в главной теме номера. Генерал Дюмин, анфас и в профиль. Почему спецадъютанту и вратарю ночной хоккейной лиги доверено возглавить Тульскую область? Мюнхенский разлом. Договорится ли Россия с Европой? А также Борис Акунин о телесериале «Его мечты». И 50 лет процессу над Даниэлем Исиневским. New Times. Спрашивайте в киосках, если вам больше 16 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
По понедельникам после 16 часов Всеволод Бойко и Оксана Чиж ищут самые необычные числа в потоке новостей.
Пишут, пишут. Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить.
Делить будем в программе «Знаменатель» по понедельникам после 16 часов. Постараемся по справедливости.
Именно это я и полагал.
Разбор полета. В этот понедельник гость вечерней программы «Разбор полета» – российский музыкант, актер, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. «Разбор полета» в понедельник после 21 часа.
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
Разворот. 10.49. Ну что же, тот самый первый репортаж Первого канала его корреспондента в Германии Ивана Благова по поводу дела 13-летней девочки Лизы мы услышали, а теперь давайте вместе разбираться. Есть ли там разжигание межнациональной розни, в чем теперь подозревают российского журналиста? Если вы согласны с мнением, пока таким предварительным, германской стороны, что да, в общем-то, репортаж нехороший и разжигающий, позвоните 660-0664.
Ну, соответственно, если не согласны, позвоните по другому номеру 660-06-65.
Уголовное дело в Германии было открыто по ходатайству адвоката местного Мартина Лютли. Он сказал, в частности, вчера Deutsche Welle, что вот этот телесюжет Первого канала был снят в духе российской пропаганды и служит для разжигания межнациональной розни. По словам адвоката, за совершенные действия российскому журналисту грозит от 3 месяцев до 5 лет тюремного заключения.
Вообще хочется, извини, твое мнение услышать, Владимир Викторович.
Как
журналист журналист.
Я вместе с тобой, я вместе со всеми сейчас этот репортаж слушал. Тогда,
освежил в памяти.
Тогда в эфире я его не видел.
Ну вот сейчас освежил. Ну,
да, безусловно.
Первый раз услышал.
Передо мной текст этого репортажа в том числе. Он
лежит. Скажи мне, ты же на журфаке преподаешь, да? Преподаешь или там что-то в приемной комиссии? Учишь молодых журналистов?
Я не вижу криминала в этом репортаже. Я здесь не вижу призывов к разжиганию межнациональной розни. Я здесь не вижу того, что в российском законодательстве называется экстремизмом. По-моему, это обычный, ну, по крайней мере, для современной российской журналистики материал. Здесь в основном представлена точка зрения одной стороны – все те, кто осуждают мигрантов и осуждают германские власти за бездействие. Вторая сторона практически не представлена. По-моему, в репортаже автор отделался словами, что полиция хранит молчание, потому что сегодня, дескать, выходной. Репортаж
вышел в субботу.
Репортаж вышел в субботу. Здесь нет призывов к тому, чтобы идти и громить мигрантов и места их нахождения.
Ну, а здесь... вот эта плачущая женщина, ну, призывов нет, но это же на психику давит, когда она говорит, я боюсь.
Родственница того человека, который на тот момент считался пострадавшим, который считался жертвой преступления. Про то, что девочка Лиза в итоге всю эту историю выдумала, и не было никакого похищения, не было никакого изнасилования, достоверно стало известно только позже, после того, как немецкая полиция закончила свое расследование. Это, по-моему, конец января, начало февраля. На тот момент корреспондент Первого канала изложил историю по тем фактам, по тем свидетельствам, которые в тот час, в тот день у него имелись. Это, безусловно, родственники пострадавшей, и это, безусловно, участники митинга. Понятно, что голоса, которые мы слышали, мужские, там, слова «твари», что-то подобное, это очень экспрессивная лексика, но она вполне допустима и вполне привычна для участников массовых уличных мероприятий. На митингах много чего говорят. И то, что журналист выбрал наиболее яркие фрагменты, я считаю, это ему в профессиональный плюс. Должно быть зачтено. Здесь нет, в этом репортаже мы с тобой не услышали призывов дальше к русским жителям Германии или всему населению ФРГ выходить на новые митинги. Правда?
Согласна с тобой, да.
Здесь вообще не было ни одного призыва. Подспудно, я понимаю то, о чем говорит адвокат, что этот репортаж способствовал нагнетанию и способствовал обострению межнациональных отношений. Потому что за первым митингом пошли другие, и еще более масштабные, и уже в разных городах Германии, и они собирали все больше и больше людей. То есть градус поднимался, но вина ли в этом репортера, который просто честно сообщил сначала версию родственников и рассказал о состоявшейся уличной акции.
Ну, у нас есть еще одна история про распятого мальчика, там тоже все как бы было вначале вроде бы честно, да? Поэтому подспудно у нас есть недоверие. Ну, у меня, по крайней мере, к сожалению, есть недоверие, в том числе к журналистам Первого канала, что для меня тоже утрата иллюзий, кстати сказать.
Журналист должен был проверить эту информацию. А как он мог ее проверить? В полиции на тот момент, по его словам, комментариев не давало.
А должен ли журналист сейчас сделать репортаж по тем
после
фактам,
этого,
которые есть?
Вот что важно. Наверное, все-таки претензии немецкой стороны не только к одному первому репортажу. Потому что затем российская официальная медиа начали обстановку откровенно нагнетать. И они про эту девочку Лизу рассказывали каждый день по несколько раз, изо дня в день. И все вот сами поднимали этот градус. До тех пор, пока дело не было окончательно закрыто германской полицией. Сейчас уже о Лизе, по-моему, никто не вспоминает в телеэфире. И министр иностранных дел у нас выступал. И вот общая картина, она похожа на то, что в Москве кто-то сознательно или вот так просто поддавшись своим эмоциям, поддавшись своим страстям, нагнетал обстановку в Германии и провоцировал. Потому что в Германии русскоязычные жители, которых там, по-моему, несколько миллионов, их очень много. Очень много. Они смотрят российское государственное телевидение. И тем самым оно, вот эти репортажи, мне кажется, они были не для нас, не для тех, кто в Москве все это смотрит, а для тех, кто за этим наблюдал в Германии. И этим людям как бы намекали, говорили, ребята, протестуйте, ребята, есть... иммигранты из восточных стран, которые вам угрожают.
Счастье, что у нас есть дорогие коллеги, постоянные слушатели нашего разворота, в частности Александр Плющев, который еще и смотрит телевизор. Вот мы с тобой, мы с тобой не видели, признаться честно, я не видела в телевизоре этот репортаж, а Саша говорит, что там еще был ролик с Ютуба, который был в первом репортаже с хвалящимися турками. Где это? Спрашивает наш постоянный слушатель
Плющев. Он был дальше, ну, этот видеоролик бессмысленно было давать. Он не про девочку Лизу, он не про Лизу. Он в целом про плохих мигрантов.
Ну, да. Но он же тоже влияет.
И он повлиял, наверное, да. 71% слушателей «Эхо» согласны с тем, что репортаж Первого канала, его корреспондент, разжигали межнациональную рознь в Германии.
И 29% не согласны.
Мне кажется, в любом случае, в целях безопасности Первому каналу стоило бы Ивана Благова эвакуировать из ФРГ, чтобы он не оказался на скамье подсудимых, так или иначе.
Ну, не знаю. Может быть, услышат твое мнение. Хотя, мне кажется, может быть, нужно снять все.
Пойдет расследование, пока трудно сказать.
Про то, как идет расследование, раз такие все честные.
О том, как идет расследование московской погоды совсем скоро.
Реклама. Нужен новый телевизор с выходом в интернет, бесплатной доставкой и расширенной гарантией? HireOnline.ru. Покупай напрямую у мирового производителя Hire. Возрастная категория 0+. Доставка по Москве и области. ОТК «Хайрус». Москва, Новинский бульвар, дом 8. ОГРН 187-7468-0509.
Дом для вашей души. Элитный квартал Сады Пекина на Маяковке. Душа не продается. Дом для души. Да, ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте pekingardens.ru.
Чтобы люди не перестали верить в сказку, существуют тропические острова.
Компания «Содис» приглашает на самые красивые острова трех океанов. Маврикий, Мальдивы, Бали, Фиджи, а также частные острова, которые можно арендовать целиком. Регулярные рейсы или бизнес-джеты, аренда яхт.
Всеми деталями займется персональный менеджер.
Туристическая компания «Содис».
25 лет только индивидуальные туры.
Телефон 933-55-33.
Содис.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В понедельник после 19 часов в передаче «Особое мнение» у Оксаны Пашиной особое мнение журналиста Артемия Троицкого. «Особое мнение». В понедельник после 19 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Утренний разворот постепенно близится к финалу, потому что на часах уже 10:58.
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Компания «Фильтр» в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. «Фильтр» – качество, наш знак, наш стиль.
И это значит, что день уже наступает, а днем нам обещают температуру плюс 3. Правда же? Правда?
Да.
Кто говорит?
Но пока небольшой еще минус. Вообще я люблю рекорды, но правда несколько противоречиво, когда летом они со знаком минус, а зимой со знаком плюс.
А вот сейчас, я не
например,
люблю рекорды.
Февраль теплее обычного на 10 градусов, это данные метеобюро.
Я категорически против цифры. Рекордов. Я считаю, что должна быть стабильность, чтобы плюс 3 было все время.
Это вам, товарищ, к Путину, к нему пройдите. Спасибо всем. Это утренний разворот на «Эхе Москвы». Анна Трефилова и Владимир Варфоломеев. Новые темы, новые дискуссии. Завтра с 9 до 11.
Станция технического обслуживания «Фильтр» в Сокольниках. Это круглосуточное техобслуживание любых автомобилей за 60 минут. В наличии все необходимые запчасти. Рассчитать стоимость обслуживания вашего автомобиля можно по телефону 259-330, код 495. stofilter.rf. Подарки всем!